Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Как помочь первокласснику адаптироваться в школе? Первый класс, как известно, это стресс не только для любящих родителей, но и для самих первоклассников. И как им помочь преодолеть его и адаптироваться в новой обстановке, мы спросим у психолога Евгения Коренко, который, естественно, как опытный отец, опытный папа нам расскажет, как действовать с детьми. Я не зря это сказал. Ты вот улыбаешься, да, я не зря это сказал, потому что есть такой, знаешь, миф, я бы хотел бы просто разбить его сразу в нашем эфире. Mm-hmm. Есть такой миф о психологах, что они не могут советовать... Они могут говорить о сексе, предположим, там, о конфликтах, там, не знаю, о чем угодно. Но если у тебя нет собственных детей, и ты никогда не чувствовал вкус родительства, ты ни в коем случае не можешь советовать кому-то там, что-то про детей. Вот, это миф или это правда? И что ты по этому поводу скажешь? Чтобы мы сразу это закончили историю в начале эфира и продолжили говорить конструктивно.
Да, приветствую тебя, Влад, приветствую всех, кто нас видит, слышит. Ты прям по-живому режешь. Почему? Потому что я когда там друзьям сказал, что вот будет такой эфир, потому что там есть запросы тоже. Мне одни из друзей сказали, ты как это можешь советовать-то и про это говорить, когда у тебя нет первоклассников-то, не было у тебя их. Вот. И это правда важный вопрос, и они же и предложили хороший ответ. Во-первых, я был ребенком. Я был сам первоклассником. Этот опыт у меня есть. И вторая часть про то, что ты говоришь. Здесь правда может показаться, что психолог не может говорить о тех вещах, в которых, например, он не бывал. Но это не совсем так, потому что мы испытываем, в общем-то, одни и те же эмоции по разным событиям в нашей жизни. И я могу представлять, какие могут быть эмоции, когда человек чувствует бессилие, гнев, не знаю, разочарование собой, другим. Когда там человек себя как-то применяет на себя какую-то роль там идеального родителя, мужа, неважно кого, идеального кого-то. И здесь не важна как бы ситуация по поводу кого-то, чего происходит, а важно то, что эти эмоции, эти переживания непонятны. Mm-hmm. И поэтому психолог может с ними работать, потому что по факту, ну, там каждый раз психолог работает с человеком, а не со своими знаниями, умениями, как он это в своей жизни умеет делать. Поэтому вот такой ответ.
Честно говоря, я ждал ответить несколько иначе, потому что, ну, ты же знаешь все эти байки, опять же, про психологов и их клиентов. Например, там, психолог не может советовать женщине, испытавшей сексуальное насилие, да, какие-то там советовать непонятные. Он же не женщина, он же не испытывал сексуальное насилие. Мужчина не может советовать женщине, испытывал там домашнее насилие и все прочее. Да? Это все мифы же одной категории. Нет разве?
Ну, здесь вообще вопрос как бы психологических советов как таковых. Ну, я немножко отступлю, что, в общем, психолог предлагает какие-то идеи, и он часто спрашивает, а как вам эта идея, как вообще? Mm-hmm. Но если коснуться, то, наверное, сути, про которую ты говоришь, ну, правда, это как бы очень выглядит сомнительно, почему там, не знаю, психолог не может предложить какие-то варианты женщине, которая испытывала насилие, ну, переживала насилие, если действительно это может быть ей в помощь. Поэтому...
Или, например, ребенку, родителю, который сейчас отправляет детей в первый класс.
Да, да, потому что это другой механизм. С одной стороны, можно сказать, там, подойти к человеку, у которого были дети, у которого, например, они были идеальны и все классно, и прийти и сказать, слушай, расскажи, как это было, и даже если человек расскажет, мне это не подойдет, потому что у меня другие дети, у меня, не знаю, опыт другой, я сам другой. И этот опыт порой тяжело перенять. Но иногда можно подойти к человеку, у которого этого опыта нет, и во взаимодействии с этим человеком понять, что же может именно мне помогать, что же может именно мне помочь в этой ситуации.
Угу. Ну и вообще, чтобы закончить с этим, опять же, мифом, потому что есть такой вопрос, ты говорил, что у тебя друзья спрашивали, да, кто такой, чтобы там об этом говорить вообще. Ну и у нас тоже комментарий по этому поводу пишет. Вообще, в принципе, про помощь психолога людям, страдающим, переживающим. Почему, в принципе, психолог имеет право советовать, рекомендовать какие-то вещи, с которыми он категорически не знаком сам лично?
Угу. Ну, я думаю, здесь это право человека принять это мнение, там, не знаю, некоторое экспертное мнение, принять это предложение, принять эту идею или не принять ее, опираясь на себя, ну, примерив в себе, подойдет ли это для меня, не подойдет. Вообще, это такой, ну, мне кажется, универсальный совет по поводу всех советов или всех мнений, которые мы слышим. Вот. Но насколько здесь можно воспринимать, предполагаю, что, там, не знаю, у психолога есть некий опыт взаимодействия с людьми, некий опыт понимания каких-то основных моментов взаимодействия, опыт переживания тех или иных моментов, и как с этими переживаниями можно справляться, потому что, как я там, не знаю, чуть раньше сказал, что мы одни и те же переживания можем испытывать по разным совершенно событиям, но это же одно и то же переживание, оно будет, ну, не знаю, понятным, что бы с ним можно было бы сделать, чтобы с ним справиться. Поэтому, я думаю, вполне можно там для себя примерять те или иные предложения.
Я надеюсь, что мы с этим закончили. Я вот со своей стороны добавил, что то, о чем ты не говорил, например, да, что когда мы приходим к окулисту, к хирургу, не знаю, там, гастроэнтерологу и прочее, 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 они не обязаны болеть теми же самыми болезнями, от которых они нас лечат, но, тем не менее, их советы могут нам помогать вполне, да, и лечить нас, потому что они учились, собственно говоря, диагностировать и лечить все эти болезни. Ладно, хорошо, спасибо тебе большое. Первый класс, первый раз. Это серьезный стресс, на полном серьезе, особенно когда первый раз происходит в семье. Ладно, там уже были дети, первоклассники, а когда первый раз происходит, это вообще дикий стресс. Я по себе знаю. Это совершенно все другое. Вдруг ребенок, ну, во-первых, ребенок должен там чему-то учиться. Во-вторых, такое ощущение возникает, лично мое субъективное мнение, что когда он в садике, он как будто бы, ну, почти рядом с тобой находится. Вот он почти рядом с тобой. Вроде бы, да, в садике, но вот он вот здесь. Когда начинается школа, это такое ощущение, что он уже уходит в совершенно другую фазу жизни. Хотя он в школе проводит фактически меньше времени, чем в садике. Фактически. Такое ощущение, что ты теряешь контроль над ним.
Происходит одновременно много перемен в этот момент, помимо того, что появляется, ну, школа, часто школа ввиду возраста сопряжена с переживанием кризиса 7-летнего кризиса. Вот. Частично то, про что ты говоришь, во-первых, меняется там ведущий вид деятельности для ребенка с игрового на обучение. То есть сейчас много времени будет занимать то, что вот какой-то вид деятельности основной у ребенка будет именно обучение, навык. И появляется много изменений. Казалось бы, ну что, просто пошел в школу. А на самом деле много таких обстоятельств, которые требуют изменений. Во-первых, это вот то, о чем я немножко сказал, это что ребенку теперь нужно научиться учиться, но вот как-то в себе вот это вырабатывать. С этим связан там режим дня, с этим связан, там, не знаю, режим питания и так далее. С этим связано, что меняется обстановка. Если он там где-то в садике играл просто до этого, и как-то было более свободно, то сейчас это более четко. То есть есть урок. Во время урока ты не можешь встать и выйти и сказать, что я устал, хочу полежать. Но в большинстве школ так происходит, что нельзя так сделать. И нужно это соблюдать. Опять же, новый опыт взаимодействия с учителем, ну, как с новым взрослым, потому что учитель это все равно не педагог в садике. Это немножко разные роли, и ребенок по-разному воспринимает. Это новый формат взаимодействия с одноклассниками. То есть, опять же, конкуренция. В садике такой конкуренции нет, когда там тебя начинают оценивать, ставят оценки и так далее. Появляется эта часть. Появляется вообще часть, что если там ты дома был центром вселенной, вот как-то вот ты был всегда классный, то сейчас тебя начинают оценивать, там ставить оценки, когда ты классный, когда не классный и так далее. И для ребенка много переживаний, много моментов, с которыми нужно справляться. И это все, опять же, задевает родителей.
Смотри, ты вот так не так драматично сделал переход. Я надеялся, что мы с тобой более эмоционально сделаем переход, да, от жизни в детском саду. Вот у меня сейчас, например, у меня трое детей, да, и у меня старший сын уже, он мужчина уже, самостоятельный, как это ни странно. Средний сын ему 15 лет, и будет через месяц ему будет 16. а дочке моей будет через месяц 4 года. То есть у меня получается уже один уже перерос в школу, в средний ходит 10 класс, и мелкая у меня еще пока в садике. И я тебе должен сказать, что вот то, о чем ты сейчас сказал, о конкуренции, да, ты это сказал как-то без эмоций. На самом деле это очень резкий переход и очень такой, ну, это прямо, знаешь, я со своим, как родитель скажу, да, что это очень серьезный переход. Это очень серьезный переход. То есть буквально вчера ты просто отводил ребенка в садик, они там играли, что-то делали и все прочее, учились, там, если это подготовительная группа, да, там, чем-то их в игровой форме обучали чтению, письму и всем прочим. И все это было забавно и очень прикольно. А уже вот сейчас ты его отправил 1 сентября в школу или ее, и все, там все резко меняется. Там есть занятия по 45 минут. Ну, иногда в первых классах делают по полчаса в школу, да? Ну вот. А там есть оценки, там есть домашние задания. И они еще вчера были в таком свободном полете, а сегодня они уже их засовывают в рамки.
Поэтому, на мой взгляд, достаточно много говорят о готовности ребенка в школе. Ну, такой, как критерий вообще. Потому что часто возникает вопрос, пора, не пора, надо ли там сейчас отдавать или нет. О готовности разных сферах, о готовности психологической. То есть, когда ребенок готов к этой новой социальной роли. Что теперь он там не просто школьник, теперь вот он не просто в садике, я имею в виду ребенок, теперь вот он школьник. У него будут новые форматы социальных взаимосвязей с новым взрослым, с новыми там другими детьми и так далее, чтобы он был готов в это вливаться. Просто физиологической готовности, что ребенок может высидеть 30-40 минут, потому что там в садике, если ребенок еще такого возраста, ему просто тяжело. Тяжело просто физически и физиологически такой фокус внимания удерживать. Вот, нет такой готовности. Готовность интеллектуальная, что ребенок может как-то вообще, ну, быть готовым, что сейчас нужно будет что-то там, не знаю, учить, там, говорить, читать и так далее. То есть у ребенка есть какая-то подготовленность к этому или нету? И опять же, вообще мотивационная, хочет ли ребенок к тому, чтобы вот он, готов ли он сам переходить. И в этом плане, конечно, большинство детей, когда говорится про первый класс, они как-то так внутренне хотят в школу пойти. Там новый опыт, там, не знаю, портфель новый, но там форма, это все по-другому, особенно если они там видели, как кто-то там, старшие братья, сестры, еще кто-то учился, вот не хочется вот это на себе примерить, что это какой-то этап взросления. И это такой естественный процесс, когда ребенку уже, правда, хочется учиться. Вот. И вот этот важный критерий, про который вот нас отличает садик, например, от школы, и много других, вот, о которых я сказал, мы говорим изменений, которые ждут ребенка в школе.
А как ты считаешь, вот со своей стороны, как психолог, не является ли этот переход от детского садика к школе он таким травмирующим? Может быть, его стоит делать более плавно? Ты знаешь, вот я учился, короче, как называется, экспериментальные классы. То есть я пошел в школу 5 лет. Ну, и первый год обучения в школе, у нас в школе было отдельное крыло, которое было отделено только вот на первом этаже. И к нему нельзя было, туда нельзя было пройти ученикам другого класса. То есть у нас была такая заблокированная зона. Ну вот, и мы там, во-первых, спали днем. Во-вторых, мы там играли. То есть мы проводили время там с утра до вечера, как в садике, да? Только у нас была школа, были такие расширенные перемены, были они больше были по таймингу. У нас было большое количество игрушек. Вот, и как-то вот этот переход, то есть от садика к школе у нас прошел плавно очень. Мы играли точно так же. У нас уроки были там по 30 минут, перемена больше, чем обычно в школе и прочее, прочее. Может быть, вот это выход, чтобы дети не травмировались?
Ну, я думаю, что если там говорить, во-первых, поход там ребенка в школу все равно будет для него таким большим испытанием, большим стрессом. Это все равно, чтобы если представить там, не знаю, нас с тобой сейчас сказать, что вот с начала следующей недели мы с тобой едем там, не знаю, в Голландию и там изучаем какую-нибудь, не знаю, физику, математику, еще при этом у нас все будет новое, другое, и это для нас тоже будет большой стресс. Вот, и это никуда от этого не сбежать. Но дело в том, что я согласен с тобой, что можно его как-то, ну, помочь проходить этот стресс, и это зависит от того, насколько там ребенок до этого был подготовлен, какие были, ну, и здесь, если сказать, что есть такая, ну, физиологическая, интеллектуальная подготовленность, то есть, например, если ребенок до этого там, у него был опыт самостоятельных как-то, не знаю, занятий, он там в дошкольном учреждении что-то мог делать, или дома с родителями какие-то там, не знаю, легкие задания выполнять и учиться на этом, что вот есть такой формат взаимодействия, такой формат работы. Если у него был опыт, когда он как-то умел со взрослыми контактировать, ну, как-то так, понимая, что мы вот можем в разных ролях находиться и так далее. Вот какой-то такой опыт был, вот я думаю, о котором ты сейчас говоришь, который у тебя был с 5 лет. Вот, это могут быть разные форматы. Это не значит, что вот надо всех детей там отдать в подготовительную, но это будет помогать. И здесь при этом, наверное, наиболее важным будет момент, чтобы справиться с этой адаптацией, это вот эта психологическая готовность ребенка. Готов ли ребенок психологически? Насколько у него, например, взаимоотношения с родителями выстроены? Есть ли у него какие-то еще дополнительные стрессы? Если там семья переехала 1 сентября в другой город, вот, то, конечно, это будет дополнительный стресс. Если там еще что-то случилось, то это тоже будет дополнительный стресс, ухудшающий для ребенка. Здесь важно понимать, что, наверное, в нашей воле именно и готовности больше вот в психологической сфере туда больше внимания уделить, потому что если ребенок там, не знаю, интеллектуально менее готов, еще что-то, это наберется, это наработается. Но если он будет дезадаптирован в школе, ну, то есть ему будет тяжело эмоционально, психологически, то эта часть как раз будет страдать и интеллектуальная, там, и социальная, социализация его. Поэтому это такая более важная часть. И она как раз является таким лакмусом, к тому, какие у нас были до этого вообще отношения, какое у нас было вообще до этого взаимодействие. Поэтому если там у ребенка в первом классе или там в первой четверти ему тяжело адаптироваться, это показатель, скорее всего, отношений в семье. Вот это показатель того, какие у нас вообще до этого были взаимоотношения с ребенком.
Да, спасибо. Почитаю некоторые комментарии. Ольга пишет: сложная тема, но решаемая. Проходили, выжили. Свет конец. Это такой ник. Адаптировать нужно не к школе, а к режиму. Ну, наверное, да, где-то. И к ограничению свободы он продолжает. У нас были сложности с режимом и рассеянностью, пишет Ольга. Дмитрий, как думаете, если бабушка учитель начального класса, стоит ли ей свою внучку брать в свой класс или ребенку мешает близкие развиваться в социуме? Давай с последнего начнем.
Если я правильно понял, вопрос такой, что до школы, до того, как ребенок пойдет в школу, брать бабушки на уроки, чтобы она видела, что
Нет,
происходит.
нет, 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 не так. Бабушка работает в школе, и ее внучка идет в первый класс, и она берет ее к себе, как бы.
Я бы здесь сказал о том, что лучше избегать вот этого смешения ролей. Пускай бабушка останется бабушкой, вот, а учитель будет учителем. Потому что здесь иначе накладывается очень много не только для ребенка, как воспринимать. Это вроде бабушка, а сейчас она с меня что-то требует, там, не знаю, строго. К другим она может что-то еще там, не знаю, может быть, строго сказать. Это накладывает на образ бабушки. И помимо этого у самой бабушки будет вот это наложение, как отделить, где вот это там мое сисюканье с внучкой, вот, а тут же вот мы с утра приходим, и это вот все равно моя ученица, где я должна что-то спрашивать. Я думаю, у нас, наверное, у многих был опыт того, когда там у наших друзей или одноклассников работали родители, там, мамы в школах и так далее. И зачастую это опыт, когда это вот, ну, такой негативный опыт, когда либо чрезмерная там контроль, когда на вот этих родителей ложится еще какое-то такое социальное давление, что, ну, это же как, это же твой ребенок или там твоя внучка, ты как бы, она-то должна, ну, как статус твой поддерживать, что она-то должна быть точно умной и так далее. Поэтому дополнительный спрос с ребенка и так далее. И я бы вот поэтому старался избежать такой.
Я тебе больше скажу, у нас в школе, где я учился, ну, моя вторая школа, где я учился, там были братья-близнецы, они были детьми преподавателя по труду, который был вполне нормальным преподавателем по труду, на самом-то деле, хорошим. Ну, вот. Но ввиду всяких разных вещей детям прилетало. сам факт того, что они у них в школе работает папа, и как будто бы якобы к ним другое отношение, им прилетало. Хотя на самом деле отношений не было никакого другого. Я бы даже вообще пошел бы дальше и не стал бы брать детей в ту школу, где работают родители.
Может быть, в этом, да, есть хорошее зерно. По крайней мере, это снимет часть напряжения. И
Напряжение, да.
да, как минимум, что дети могут выражать какую-то агрессию, гнев по отношению к учительнице. А если это мама моего одноклассника или бабушка, то, соответственно, это, ну, вызывает между нами напряжение.
Либо я испытываю агрессию к преподавателю, я проявляю ее к детям
Да,
для перемирия,
перенаправляю.
да?
Да.
Да, ну как бы это ни к чему на самом-то деле, я бы даже такие вещи разграничил бы, но это мое как бы мнение. Ну ладно, хорошо, еще комментарий у нас есть, я прочитаю сейчас. Виточка пишет нам: «Здравствуйте, с сыном проблема, его вечно бьют и унижают в классе, когда он начал сдавать». А, когда он читал сдачи, то родители ополчились и начали учить детей бить по голове. Сын плачет и не хочет идти в школу. Беседы с родителями ни к чему не привели, это еще с детского сада.
Я последний не уловил, это еще с детского сада или что там последний?
Беседы с родителями ни к чему не привели, это еще с детского сада. Но, видимо, часть родителей перешли в школу просто.
Ну, это вопрос, конечно, буллинга и вопрос очень глубокий и обширный. Это здесь как бы, ну, вопрос, может быть, не всегда ребенка. Это касается зачастую вот того социального окружения и того, ну, как бы того, что сложилось в классе и как это происходит. Часто там есть, не знаю, один агрессор, который как-то это выражает вокруг него там, или не один, вокруг него могут быть там поддерживатели, которые поддерживают вот такой формат взаимодействия. И это, ну, как бы, если это можно было назвать, это болезнь вот того коллектива, в котором это происходит. Здесь, конечно, нужно вмешиваться, нужно участвовать, нужно как-то разговаривать с родителями, разговаривать с учителями, не оставлять это, ну, как бы просто так. Потому что часто, если даже просто ребенка забрать из этого коллектива, ну, перевести в другую школу, и это, наверное, хорошо доводить до сведения учителей и родителей, то вместо него появится другой ребенок, который эту роль займет. Если уже так принято в коллективе, что вот есть кто-то, к кому мы так относимся, то с выбытием этого человека.
Есть нужда в том, чтобы была жертва.
Да. Вот. И я, наверное, много про это не буду говорить. Если вам важно, интересно, очень много и хорошо про это говорит Петрановская. Вот. Я вот могу к ней переслать. У нее есть, по-моему, даже видео такие очень понятные про это.
А, еще в интернете есть классное видео, оно англоязычное, но вроде есть и перевод на русский язык, там такое черно-белое видео про буллинг в школе. Если вам интересно, пожалуйста, напишите в личных сообщениях, я вам перешлю видео Петрановской, собственно говоря, про эту тему. И вот то самое видео про буллинг в школе. Я думаю, что это поможет вам, ну, хоть как-то поможет с этой ситуацией справиться. Хорошо, спасибо тебе большое. Ну и в любом случае нам нужно чему-то научить наших детей. Да, вот мы... Нет, давай начнем даже с родителей, потому что, ну, мне тоже страшно. У меня, опять же, подчеркиваю, трое детей. Каждый раз страшно. Каждый раз страшно.
Ну вот, мне кажется, это та важная часть, которую важно подметить, что то, что происходит с ребенком, будь он там первоклассник и там старший класс какой-то, вот в отношении школы и потом проявление к родителям, зачастую это вопрос в меньшей мере самого ребенка. Зачастую это вопрос именно родителей этих детей, потому что там накладывается очень много всего. Во-первых, накладывается семейная система. Как семейная система выстраивает внутри себя отношения, и как в этой семейной системе ребенок проявляет и реализует вот свою там, не знаю, тревожность, перегруженность и так далее, и так далее. Как это вот принято в этой системе или как. Плюс очень сильно нагружено именно родительскими чувствами, что умеет ли родитель выдерживать чувства ребенка, умеет ли родитель выдерживать вообще свои переживания, свой гнев, не знаю, свою какое-то ощущение беспомощности, или он срывается в это каждый раз в этом, или там, не знаю, погружается и застревает. Это много переживаний там вообще про меня как родителя. Вот, мой образ там, не знаю, идеального родителя, что я должен, что я хочу, что я могу, как я выгляжу вообще как родитель и так далее. И там очень много вот именно переживаний родительских, там, может быть, стыда, вины и так далее. И хорошо бы про это не забывать, потому что это может влиять гораздо сильнее, чем вот то, что происходит на самом деле с ребенком. И поэтому я бы здесь сказал, что вот если как бы у вас такое есть, обязательно как родители обратите сначала внимание на что, что с вами, что там, не знаю, с вашим восприятием себя, с вашим восприятием своего ребенка, с вашими ресурсами и так далее, и так далее. И уж если только вы, не знаю, как-то вот об этом позаботились, тогда давайте уж тогда, не знаю, чинить этих детей, которые никак не хотят, или и которым так тяжело, и которым так тяжело справляться. И, наверное, еще важную сразу я вещь скажу, то, про что ты, опять же, говоришь, не будьте к себе слишком строги. Не знаю, мы или вы не сможете стать идеальными родителями. Вот. Не слишком себя корить за то, что там я сегодня, там, не знаю, не сдержался или там не выглядел подобающим, достойным отцом или матерью. Вот. Это ничего хорошего не даст. Нужно понимать, что вот это жизнь, ребенок переживает свои эмоции, и он не идеален, он тоже не будет никогда идеальным. Вы переживаете свои, и вам важно как-то вот справляться с тем, что у вас есть, между вами есть. И это какая основная задача, без особых, там, не знаю, претензий, что вот мой ребенок, вот он уж точно никудышный, или не знаю, как там это можно себе объяснять, или вот, что вот он совсем не справится или вырастет, там, не знаю, и станет дворником.
Угу. За какой срок нужно готовить детей к школе? Как задолго до школы мы должны начинать заниматься?
Ну, там разная подготовка в разном формате. Если у вас есть какие-то дошкольные занятия, там, не знаю, тем же, какой-то, может, другим языком, или, не знаю, какой-то там арифметика, чтение, здесь тоже смотрите по тому, как ребенок, какая у него готовность есть, или, может, просто развивающие кружки, они там есть с разных возрастов, и здесь просто учитывать самим, как это. Если говорить про какую-то, ну, вот, психологическую готовность, о которой я говорил, здесь можно, там, не знаю, за год до того, как в школу, или там за полгода говорить об этом, говорить, что вот, классно, ты в следующем году уже пойдешь в школу, подготавливать мотивацию, подготавливать вот этот интерес ребенка к тому, чтобы началась школа, и в большей мере, чтобы в этом был заложен интерес к получению новых знаний. Ну, может быть, это прям объяснять ребенку, ой, ты столько узнаешь, там, будут и про это говорить, и этому можно будет научиться. Вот так его готовить. Если говорить про часть, например, подготовки, ну, физической, там, такой в плане, как режим, то хорошо бы здесь заранее, например, ну, там, может быть, недели за две перед 1 сентября начать ребенка будить раньше или как минимум ну, ближе к тому времени, к которому ему придется ходить в школу. Если у вас ребенок привык за лето вставать там в 10, а ему, ну, или в 9, а ему там надо в школу, чтобы там встать в 7 или полседьмого, чтобы он уже был там в школе, то, конечно, для него резкий будет такой переход, ну, более стрессовым, чем вы заранее начнете там учиться вставать раньше, ложиться, может быть, чуть раньше тоже. И это, ну, вот такие моменты.
Есть родители, которые испытывали насилие в школе, они там, не знаю, жили в плохом районе, не знаю, учились в плохой школе, и они испытывали в школе насилие физическое, и вот они начинают перед школой настраивать ребенка, что вот там тебя будут бить, там, знаешь, вот, если будут бить, ты делай то-то и то-то, так-то и так-то поступай. Вот это нормально или нет, на твой взгляд?
Ну, я бы отошел от такого, от передачи такого опыта. Здесь очень важно сказать, для ребенка может быть помощью и поддержкой рассказ про ваши переживания в школе, про ваш опыт. Вы можете там, когда у ребенка ребенок придет, там, не знаю, после там 1 сентября или какого-то, и, может быть, у него будут какие-то переживания сложные, вы можете поддержать его в этом, поделиться, сказать о том, что да, мне тоже было непросто. Может быть, рассказать, как вы смогли справиться. Не надо без каких-то подробностей, что меня там били, унижали, и в итоге там, не знаю, я как-то вырос и всех засудил, или, не знаю, еще что-то у вас произошло. Но лучше рассказать о том, как у вас хватило сил справиться. И потому что такие примеры, они являются мотивацией и воодушевлением. Пример с тем, что тебя там будет бить, и давай мы сейчас начнем готовиться к тому, что тебя будет бить, он не вызывает воодушевления, он вызывает у меня, как у взрослого человека, страх и демотивирует, а уж тем более у маленького ребенка. Поэтому я бы говорил наоборот, до школы старайтесь мотивировать чем-то интересным, что может увлечь. помните, что история ваша – это не история вашего ребенка. Ребенок ваш – это совершенно другой человек. Время сейчас совершенно другое, школа может быть совершенно другой. То, что с вами было, это ваш опыт. Хорошо бы вам справиться с ним, пережить его, там, не знаю, отпустить, простить, если вы можете простить тех, кто с вами так поступал. А ребенка все-таки поддерживать таким образом. И вот этот свой опыт, ну, того, как вы справлялись, все-таки передавать, когда в нем есть потребность. Ну, то есть, когда вы видите, что ребенок тоже что-то переживает, может быть, ему сложно учиться, сложно вливаться, либо какие-то есть конфликты, делитесь тем, как вы справились с этим. Не делитесь тем, как вы там в итоге, вдруг у вас было 5 лет, вы это испытывали. Потому что это не будет мотивировать ребенка, и это будет, наоборот, его приближать, ну, к вашему опыту. А я не думаю, что вы бы хотели это.
Да, спасибо. Еще почитаю комментарии. Вот, собственно говоря, о чем ты говорил, от чего предостеречь и как подружиться в классе, например, такой вопрос. Смотри, вот, смотри, вот есть моя дочка, дайте скажу, вот есть, у меня двое младших детей. И старший сын, он такой более-менее, не то чтобы интроверт, но очень не любящий наводить новые мосты. И он до сих пор такой, да? У него есть друзья, с которыми он с первого класса дружит, а ему 15 лет. Вот. И ему сложно находить контакты с другими людьми. А дочка моя, наоборот, она приходит на площадку, она видит кого-то там, с примера своего возраста, начинает обниматься, за ручку брать, давай играть вместе. Давайте помогу. Там младшие дети, она ухаживает, всякие за ним, знаешь, там, берет за ручку, помогает им что-то делать. То есть абсолютно два разных человека. Абсолютно. Один сторонится людей, другой, наоборот, идет в контакт. Вот как к чему нам готовиться? Мы же не знаем, что ожидает наших детей, и наши дети тоже очень разные.
Это правда. И здесь, ну, для меня я слышу где-то, ну, может быть, я воображаю желание подстелить соломку. Или там желание его...
Так нет, там, естественно, поверь мне, у каждого папы и мамы есть желание к своему ребенку.
Вот, и здесь я бы говорил о том, что, конечно, рассказывать о каких-то вообще там правилах в школе, принципах, это, ну, это хорошо. Там, не знаю, основы, там вот есть урок, как можно взаимодействовать с учительницей, чего, ну, не стоит бы ей говорить и так далее, ну, обрисовать вообще статус этого человека, ну, и так далее, и так далее. Заранее проговорить о том, что вот там, не знаю, вот ты придешь в школу, и там будут вот эти, вот такие-то, вот эти будут там, не знаю, тебя косо смотреть, вот те могут быть сильнее тебя, поэтому могут побить. Вот так бы я бы не делал. Это не стоит ребенка настраивать на такой, как, не знаю, как солдата, что вот здесь вот так, здесь вот так. Больше бы, если, ну, как бы ребенок, вы видите, что у ребенка есть какие-то сложности, вы же все равно знаете своего ребенка, вот как ты говоришь, один у меня очень общительный, и можете что-то подсказать, исходя из этого, из того, если ребенок другой, не общительный, наоборот, можете из этого подсказать о том, что, слушай, ну давай, я знаю, что тебе тяжело знакомиться, ну давай ты можешь, ну попробуем, какой формат может быть бы был для тебя удобный, чтобы познакомиться, может быть, там, в один день с одним человеком, там, просто сказать привет, в другой день, там, узнать, рассказать, как можно вообще налаживать контакт, там, рассказать, что можно интересоваться человеком, спрашивать, а что тебе интересно, а вот, там, не знаю, у тебя вот какой-то рисунок на футболке, а, ну, это просто ли ты выбирал, там, не знаю. Ну, какие-то моменты выстраивания контакта, если у вас такой вопрос есть. А вообще я бы здесь сказал о том, что гораздо важнее, мне кажется, научить ребенка переживать, справляться с разными трудностями. Потому что если за ним, ему ну, сразу вот дать готовые ответы и дать все инструменты, так сказать, вот с этими так, если начнет там тебе что-то скажут, делай так, то это где-то лишение его вот такой самостоятельности, умения самому как-то воспринимать это, адаптироваться как раз, делать выводы и так далее. А это как раз то, чему бы хорошо научить ребенка. Поэтому здесь очень важен, наверное, такой общий принцип воспринимать все трудности и сложности не как какое-то фатальное или что-то, что вот чего точно надо избегать. Они, правда, разные бывают, но большинство из них мы можем относиться к этим трудностям так, как к чему-то, через что можно научиться. Научиться взаимодействовать с людьми, научиться себя регулировать, научиться еще что-то делать. И здесь наилучшим помощником будет вот эта помощь вот в этом учении. Помощь в том, как ребенок будет это выдерживать. Помощь тому, как ребенку ребенка поддержать, чтобы он справился. И вот на это направлять свои усилия, а не на то, чтобы как-то отгородить его, потому что здесь риск того, что вы будете отгораживать, а в какой-то момент он там через несколько лет 5-7 столкнется все-таки один на один, и он не будет знать, как ему быть. И тогда будет более болезненно для него.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Евгением Коленко, как помочь первокласснику адаптироваться к школе, что нам следует знать, что нам делать, и, в общем, как помочь, короче, к тому, чтобы мы испытывали как можно меньше стресса. Ваши комментарии мы ждем в комментариях к этому эфиру. И помните о том, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашим финансовым вливаниям. Вторая ссылка, если вы испытываете какую-то нужду психологи, вам нужна помощь психолога, то по второй ссылке проходите, и вы получите две бесплатные консультации в рамках «Формулы семьи» абсолютно бесплатно. Спасибо, что вы смотрите нас и участвуете в развитии нашей передачи. Ну ладно, хорошо, давай поговорим с другой стороны. Я папа, я испытываю страх. Вот мне прям, не знаю, вот почему-то мой ребенок был в садике с 9 утра там, до 6 вечера. Мне не было страшно. Вот реально, моя дочка, да, она с 9 утра до 6 вечера в садике находится. А то, что она будет ходить с 9 утра до 3 часов дня в школе, у меня вызывает страх.
Вот мой вопрос, а в чем страх? Чего папа боится?
Разных вещей, потому что нет такого пригляда, может быть, не знаю. Все здесь... Я не знаю, если честно. Хороший вопрос. Я не знаю. Но как будто бы кажется, что там менее безопасно, чем в садике.
И звучит так, как будто, что с ребенком может что-то случиться, но вот это пугает. А случится что? Ну, что ей навредят, и ребенку ему навредят. Или что так как-то она не справится. В чем здесь, вот, мне кажется, важно?
Ты знаешь, мне кажется, что касается меня, да, окей, давай на примере меня говорить. Мне кажется, что у меня есть предубеждение такое, заранее сформированное мнение, что, и, наверное, оно сформировано на моем собственном тоже опыте, потому что в садике у меня была мама, которая была, она работала в том числе, где я был. Возникает ощущение, что в школе менее безопасно по определению. Меньше контроля ситуации, больше ситуаций, которые могут быть опасными для ребенка.
Угу. Но ты говоришь про безопасность физическую или безопасность эмоциональную?
Наверное, про то и про другое, скорее всего.
Угу. Ну, здесь я бы тогда, именно посвятил, работу именно с переживаниями родителей, потому что таким образом родители могут влиять на ребенка своими переживаниями и разобраться, вот там, не знаю, с этим страхом, как он у меня появился, почему я переживаю, именно за это, и что для меня там в этом страхе, если физически, то что я представляю, что там одноклассники, там, не знаю, или одноклассницы ударят моего ребенка, побьют, и никто не сможет вмешаться, насколько эти мои страхи реальны, вот, и либо, например, там, по ту же эмоциональную часть, что я себе представляю, что там обидят, что-то скажут или будут там, глумиться над моим ребенком. И тоже, насколько вот мои переживания и вот эти ожидания, что так случится, реальны. То есть, и что тогда потом? Я переживаю за то, что я не смогу помочь ребенку там справиться с этим? Или мой ребенок настолько хрупкий, что он, не знаю, не сможет себя защитить, где-то постоять за себя и, не знаю, как-то пережить эти моменты? И вот я бы вот как-то вот с этим разбирался.
Слушай, ты знаешь, я как папа тебе скажу, что, конечно, ты по определению не смотришь на нахождение своего ребенка там, в садике или в школе как на место опасности. То есть там по определению должно быть безопасно.
Угу.
И вот если в садике у тебя есть чувство безопасности, что твой ребенок находится где-то в какой-то среде, где безопасно, то когда он переходит в школу, помимо естественного стресса того, что он должен учиться прямо от звонка до звонка, есть, в принципе, общее ощущение отсутствия безопасности в школе. Ну вот у меня так, по крайней мере. У меня так. И я знаю, что у многих учителей, у многих родителей то же самое.
Я бы тогда, может быть, направил свой фокус внимания на то, что создает для меня ощущение безопасности в садике, И что я теряю, ну или что пропадает, когда я ощущаю, что в школе небезопасно? В чем для меня там, ну, вот это?
Окей, давай подумаем над этим. Маленький коллектив, маленькая группа, маленькое помещение. Наличие двух, как минимум, людей, которые смотрят за твоими детьми постоянно. Отсутствие, наверное, вот этой рваности тоже в течение дня. Рваность, ты понимаешь, знаешь, о чем я говорю? Рваность. Урок, перемена, урок, перемена, урок, перемена. Все более-менее как-то находятся в таком, в потоке. Не знаю, как еще иначе объяснить. И ты в любом случае вот понимаешь, что там как бы более безопасно, чем в школе, где есть еще ученики других классов, где они с ними пересекаются, где требования непонятные к твоим детям происходят, и ты как будто бы всего этого не можешь контролировать.
Это правда, что невозможно контролировать. И здесь, видишь, я бы как раз бы вот в этом плане и предлагал бы работу родителям с их переживанием, потому что здесь, ну, все равно некая иллюзия, что я могу там контролировать, здесь не могу. И вот это там я бы начал разговаривать про то, что ли, работать. А в чем для меня здесь вот этот маленький, что меняется, когда из маленького коллектива коллектив становится больше? Как на это ощущение безопасности для меня влияет? Вот этот разрыв, про который ты говоришь, что для меня это? И я бы, ну, в этом пошел работу. Может быть, какие-то моменты помогли бы, ну, не знаю, успокоиться в том плане, например, пойти пообщаться с первым учителем, который будет. Видеть его, может быть, он создает ощущение безопасности, не знаю, там, открытости, теплоты и так далее. Будет чувствоваться, что вот и ребенок будет такие же ощущения испытывать с этим учителем. Сходить в школу, посмотреть, как у них там, ну, как другие дети. И так далее. Может быть, там, не знаю, поговорить с ребенком по поводу того, что, а как она воспринимает вообще поход в школу, хочется, не хочется. Вот, и увидеть по своему ребенку вообще, знает ли мой ребенок, что делать, если там, например, ну, где-то там грубое слово скажут или как-то, ну, обзовут. Скорее всего, я думаю, к окончанию садика у ребенка уже был этот опыт. Они уже все обзывали друг друга, поэтому, ну, как-то вспомнить, как ребенок справлялся, была ли для него это какой-то травмой нереальной и так далее. Я бы, ну, как бы, если так коротко говорить, нам не уходить туда, в эту тему до окончания эфира, это вот я бы говорил о работе родителя со своим переживанием.
Какие навыки нужно нам формировать как родителям до похода нашего ребенка в школу, чтобы справиться с новым вызовом?
У родителя или у ребенка?
У родителей, у родителей, у родителей, да.
Ну, вообще хороший навык, когда у ребенка, точнее, у родителя есть опыт того, что ребенок какое-то время находится без него. Ну, то есть это может быть садик, это может какие-то форматы обучения, это могут быть там родственники и так далее, чтобы для ребенка, ой, для родителя не было стрессом, что вот внезапно ребенок куда-то ушел и так далее. А важная часть это вообще свои переживания по поводу своей школы, своего опыта, потому что здесь, конечно, это очень громадный, не знаю, фильтр, который накладывается на ребенка. То, как было у меня в школе, скорее всего, я буду, ну, там даже неосознанно перекладывать на ребенка. Если у меня там были какой-то там сложный класс, там насилие, еще что-то, то, конечно же, для меня это будет кромешный ужас, что мой ребенок пойдет в школу. И поэтому здесь важно разобраться со своим опытом, со своими переживаниями. Опять, может быть, то, о чем мы немножко сказали, разобраться со своими страхами, что меня пугает, что для меня может вызывать сложности и трудности. Потому что часто сложности и трудности вообще вызывает организация быта, ну или там, не знаю, организация жизни теперь, потому что что-то поменялось, теперь надо с утра ребенка в школу отвезти, потом как-то с ним уроки сделать или там помочь сделать уроки. Опять же, важную часть я скажу, желательно, ну или как бы категорично не делайте за ребенка уроки. Я знаю каких-то родителей, которые говорят, что вот я сидел потом и делал за ребенка, вот, потому что он не смог. Нет, не нужно это делать, это не помогает ребенку. Если необходима помощь, помогайте. Участвуйте, поддерживайте, где-то подсказывайте, но за ребенка делать не надо, это не ваша домашняя работа. Ну, вот, вы свою там сделали в своей школе. И поэтому, сейчас договорю, организовать для себя, ну, вот, как бы удобная и комфортная вот эта жизнедеятельность теперь с условием того, что у ребенка есть такая занятость, чтобы это не тратило дополнительно ваши ресурсы, чтобы это не было какой-то непомерной жертвой, что, ладно, я не поем, не позавтракаю с утра или там, не знаю, не поужинаю, но зато там ребенка отведу или заберу. Планируйте так, чтобы не нужно было жертвовать чем-то своим, потому что рано или поздно вот эти ваши жертвы, они окажутся, могут оказаться фатальными. Будет происходить истощение, срыв. Про свой сон не забывайте. Мало того, про сон ребенка и его график. Здесь нужно заботиться об этом. Но и о своем тоже, потому что это на родителей влияет.
А если у нас осталось 4 минуты до конца эфира, если ребенок не ходил в школу, в садик до этого вообще, в принципе, да, никогда, то есть он будет таким домашним мальчиком, домашней девочкой, то это еще больше стресс. То есть ты буквально вот видел ребенка всегда перед собой, да, и тут он попадет в непонятную там школу, где много злых детей, агрессивных, неадекватных детей. Это правда. Но вот судя по нашей детской площадке, правда, есть, ну, неадекватные дети, совершенно абсолютно неадекватные дети, которые ни с того ни с сего бьют, бросаются, там, толкаются и прочее, прочее. Да? И ты, естественно, на всех детей смотришь как на плохих, а на своих, своего ребенка на хорошего. А тут ты должен отдать ребенка своего, да, совершенно вообще просто в зоопарк какой-то, непонятно, да, прямо в клетку, ко льву.
Да и для ребенка это очень большой стресс, потому что вот о чем я говорил до этого, что появляется новый взрослый, с которым другие отношения нужно выстраивать. Это учитель, появляется другие социум, в котором нужно уметь вот этот навык выстраивать, взаимодействовать. И правда, то, что ты говоришь, все разные. С кем кто-то там очень мягкий, дружелюбный, кто-то может быть агрессивный. Дети, каждый справляется по-разному с этим своим вхождением в первый класс. И то, что другой там ребенок, он агрессирует при этом, это может быть как раз его такая попытка адаптироваться или наоборот показатель дезадаптации. Он не может адаптироваться. И поэтому, конечно, для ребенка это будет очень большой стресс. Поэтому здесь, ну, хорошо бы подготовиться как-то, не знаю, хотя бы объяснить ребенку, ну, чтобы какой-то опыт попробовать, ну, другого взаимодействия. Так, потому что для ребенка тогда будет, конечно, там очень сильно категорично, что вот я был здесь самым любимым центром вселенной, а сейчас я прихожу, и нас там 30 или 20, и никто на меня такого внимания не обращает. И как это же, ну, очень серьезный слом.
Ну и чтобы завершить нашу передачу сегодняшнюю, каких-нибудь там 5-7 советов, да, вот у нас предстоит новое испытание, мы должны отдать ребенка в первый класс, и что мы должны делать в первую очередь?
В первую очередь позаботьтесь о именно поддержке и помощи ребенку вот в адаптации, в выдерживании и в переживании этих эмоций. Если нужно, вы видите, что ребенок там в каких-то переживаниях находится, разговаривайте с ним. Спрашивайте его об этом, старайтесь меньше уделять внимания на то, какую оценку он принес из школы, что он получил, а как ему вообще было в этой школе. Как минимум в первом там классе или там в первое время не так важно, какую оценку он получил там по русскому языку или как, какому-то предмету, чем то, каково ему было в школе. Старайтесь узнавать вот это, что понравилось, что вызвало сложности. Организуйте для ребенка режим дня. Это очень сильно влияет на восприятие всего остального. И здесь это еще пока компетенция родителя. Поскольку вставать, что делать, где-то ограничивать, где-то не ограничивать и так далее. Позаботьтесь об этом, чтобы у него было, там, если он делает уроки дома, какое-то рабочее место удобное, где он может это комфортно делать, чтобы это не вызывало дополнительных каких-то раздражителей. Опять же, если уроки делаете, то, о чем я сказал, не делайте за ребенка, помогайте, пытайтесь вот с этого момента, не знаю, к этому моменту уже какую-то часть самостоятельности в ребенке, ну, взращивать, чтобы ребенок понимал, что что-то он может сделать сам, и этому радоваться, и так далее. Если нужно, помогайте дружиться с другими детьми из класса. Спросите ребенка, может, кого-то позвать в гости. Кто-то из одноклассников сможет прийти, там, устроите праздник, пикник, не знаю, там, что у вас будет. Пытайтесь как-то мотивировать ребенка, что ему там интересно в школе, поддерживать именно не, повторюсь, не получение оценок, а поддерживать в нем интерес в получении знаний. Что не столько важно, что он там получил там тройку или четверку, а что он придет и скажет, я сегодня вот это узнал, интересно, или я еще рассказал вот про это. И вот это будет более полезно для ребенка в будущем, чем если он будет нацелен только на оценки. Старайтесь, да.
Да, все, спасибо, к сожалению, даже закончить уже. Старайтесь, короче, друзья мои, заниматься своими детьми, не бойтесь ничего. Все мы проходили через это, а если у вас будут проблемы, то у нас есть вторая ссылка в описании к этой трансляции, и вы можете получить две бесплатные консультации в рамках формулы семьи на тему, как воспитывать, как отдать ребенка в школу в первый раз. Спасибо, это был Евгений Ковенко, город Челябинск. Всем пока.
Сил вам, берегите себя и своих близких.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.